Здравствуйте. Сегодня 7 ноября 2016 года, канал «Артподготовка», программа «Периферийное зрение», студия Сергей Окунев. Всех рад приветствовать. Напишите, на связи ли мы. Сегодня у нас, к сожалению, могут быть некоторые технические проблемы, но надеюсь, что их не будет. Поэтому жду ваших сообщений, что все хорошо, всех видно и слышно. Все хорошо. Отлично, отлично. Вот парадокс, когда должны быть проблемы технические, их почему-то нет. Когда технических проблем не должно быть, нет никаких к этому предпосылок, они обязательно появляются. Ну вот сегодня, как я уже сказал, 7 ноября, начнем с нашей традиционной рубрики «Этот день в истории», так ее условно можно назвать. 114 лет назад впервые был открыт вытрезвитель, то есть сегодня у нас день рождения вытрезвителей. Произошло это в Туле по инициативе врача Федора Архангельского. И, в общем-то, в 1902 году открылся первый в России вытрезвитель под названием «Приют для опьяневших». Ну вот, может быть, кто-то спросит, как я отношусь к вытрезвителям. Конечно, я плохо относился к вытрезвителям, когда они были, потому что все мы знаем эти ужасные истории, как там людей пытали и избивали, и в каких условиях они там находились. Но при этом, когда вытрезвители закрыли, сейчас у нас нет вытрезвителей, мы видим огромное количество людей, которые просто валяются на улице, умирают, иногда замерзают, если это зима, да, иногда просто... Ну, то есть все проходят мимо них, и, в общем-то, я, вот знаете, как-то у меня особое такое отношение к этой категории граждан. Я всегда вызываю скорую помощь, когда вижу, что лежит человек, неважно, пьяный он или он трезвый. Ну, потому что у меня были случаи, скажем так, да, когда вот умирали знакомые мне люди вот так, что просто были пьяные, упали, никто не подошел, не остановился, подумали, что это какие-то бомжи, и все, и как бы человек умер. Поэтому я всегда вызываю скорую помощь, но не всегда она приезжает, потому что скорую помощь тоже понять можно, таких людей девать некуда, в больницах мест для них, естественно, нет. И как бы вот отсутствие системы вытрезвителя, она, к сожалению, привела к тому, что огромное количество вот таких людей, которые просто остаются на улице и очень часто даже умирают на улице, просто потому что их некуда деть. 137 лет назад родился Лейба Давыдович Бронштейн, многим известным как Лев Троцкий. 7 ноября 1879 года это произошло. Безусловно, знаменательная фигура в российской истории. Какие-то оценки ему давать, наверное, я не компетентен, я не историк. Но, конечно, безусловно, человек, который вошел в историю России и впоследствии Советского Союза, так или иначе, да. Конечно, я негативно отношусь к Льву Троцкому, как, в общем-то, и в целом я не фанат коммунизма, и особенно коммунизма начала, да, 20 века, поэтому 73 года назад Киев был освобожден, в общем-то, от немецких войск. Тоже очень, конечно, знаковый момент в истории Великой Отечественной войны и Второй мировой войны в целом, и, в общем-то, в истории России, в истории Украины. Поэтому, в общем-то, поздравляю всех жителей Украины, которые, в общем-то, понимают значимость этого дня. Вот я правильные слова смог подобрать. Да, ну и 25 лет назад указом президента Ельцина прекращена деятельность КПСС и Коммунистической партии РСФСР. Тоже очень знаковое событие. Многие наверняка из тех, кто нас смотрит, плохо слышно. Давайте, ладно, я не хотел, чтобы микрофон был в кадре. Вот так, я думаю, будет слышно получше. Сейчас я его немножко опущу. Да, так будет лучше слышно. Висим. Да что уж такое. В пятницу не висело. В пятницу, к сожалению, не было эфира, поэтому и не висело. Сейчас нормально. Но будем надеяться. Но вы пишите тогда, если что-то подвисает. Подвисает. Звук пропал, потому что я молчу. Вот сейчас должно быть нормально. Привет из Новосибирска, привет Новосибирску. Норма, все норма. Ну, блин, надеюсь, надеюсь. 25 лет назад, не знаю, может быть, кто-то пропустил, из-за проблем со связью указом президента Ельцина прекращена деятельность КПСС и Коммунистической партии РСФСР. Ну, вот у нас была такая дискуссия, да, в субботнем эфире на тему того, там, как я отношусь к тому, что все мы граждане СССР. Я, в общем-то, достаточно четко ответил, как я к этому отношусь. Но, в общем-то, вот 25 лет назад, можно сказать, серьезный такой шаг к окончанию советской эпохи в России, он был сделан. Ну и многие помнят, конечно, тоже 20, сколько лет уже прошло, с митинга, да, в Москве. Такой один из первых митингов, на котором были подняты российские флаги. 123 года назад умер Петр Ильич Чайковский, русский композитор, дирижер и педагог. Тоже, конечно, очень знаковая фигура для России. Вот сегодня про любую, в общем-то, про любое событие, о котором я сегодня, в общем-то, сказал, можно сказать, что это знаковое событие в истории России. Действительно, это так. То давайте почитаем ваши какие-то сообщения в чате. Мой вопрос, он очень важен для многих. Как относитесь к националистам, которые совершили преступления, в том числе и убийства, и сидящих в тюрьмах длительные сроки, даже пожизненные? Что с ними будет после 5.11.17? Ну, во-первых, должен быть, конечно, пересмотр всех уголовных дел, которых могла быть так или иначе замешана политическая подоплека. Я не говорю, что все люди, которые националисты кого-то убивали, действительно такие есть, все они невиновные, все они, в общем-то, выйдут на волю. Может быть, нет. Но мы знаем, что когда там люди определенной национальности, да, иногда даже не граждане России, убивают русских людей, получают там 2-3 года, и потом уходят условно, да, и потом гуляют там по своим регионам, а когда, в общем-то, наши сограждане, русские люди, но по политическим мотивам убивают каких-то других людей, да, то они получают там по 10, по 20 лет. Ну, наверное, это не совсем правильно, поэтому должен быть объективный пересмотр, и если действительно новая судебная система беспристрастная решит, что действительно этот человек сидит без политических мотивов, он действительно совершил преступление и получил реальный срок, именно тот, который, в общем-то, должен был получить, тогда, наверное, в общем-то, все честно. Но это я к тому, что, скорее всего, конечно, сроки будут снижаться, потому что мы слышали, сколько там по статистике, недавно статистику публиковали, 35%, это только официально, 35% приговоров у нас несправедливые. Причем не только незаконные, в смысле, что людей невиновных сажают, но еще и завышают сроки, или занижают иногда сроки, или дают, там, я не знаю, условные сроки вместо реальных, или наоборот реальные вместо условных. Поэтому, в общем-то, надо каждый отдельный случай рассматривать отдельно. ВКонтакте нет рекламы, что идет ваша передача, люди не знают. Каждый будний день 18.00, сегодня, если я не потерялся во времени, понедельник, поэтому, как бы, я думаю, что большинство людей уже начинает привыкать. У нас вторая неделя, кстати, да, вот ровно неделя с старта периферийного зрения сегодня. Спрашивают, читаем ли мы почту, мы читаем все почты. Не надо мне читать судьбу, я знаю свою судьбу намного лучше, чем вы. Куда тебе писать? У нас новости в городе такие дебильные, ржач. Присылайте дебильные новости, что ж, ржач, на электронную почту artzrenia@gmail.com. Она есть в описании под данной трансляцией. Прямо сейчас можете посмотреть. Есть группа ВКонтакте периферийного зрения, опять-таки отдельная. Там вы тоже можете оставлять, там есть отдельный раздел в обсуждениях, там вы можете оставлять ссылки на интересные новости, которые вы хотели бы, чтобы мы обсудили. А просит напомнить про лайки. Ставьте, пожалуйста, лайки. Да, сейчас скажу. Ставьте лайки. Это поднимает нас в топе YouTube, привлекает новых зрителей, новых соратников. Подписывайтесь, кто еще не подписан. В общем-то, если вы смотрите нашу запись в повторе, вы все равно можете ставить лайки. Это нисколько не, в общем-то, никак не меняет, да, ситуацию. То есть вы также будете вносить свою лепту в развитие нашего канала и в развитие передач. Поэтому поддерживайте нас всячески. Так, ну у нас сегодня вот вышел очень интересный рейтинг губернаторов. Вот здесь большая таблица, я вам ее не покажу, потому что у вас документов нет. Нет, не потому что у вас документов нет, потому что она очень большая, ее надо увеличивать. В общем, я вам зачитаю рейтинг губернаторов абсолютно всех по оценкам в общем-то, их субъектах, то есть как граждане оценивают, на какую оценку своих губернаторов. Вот самый непопулярный губернатор оказался губернатор Республики Адыгея Аслан Тхакуншев. Получил он единицу, но он не единственный, кто получил единицу. Глава Пермского края, Приморского края, Нижегородской области, Новгородской области, Рязанской области и наш любимый Николай Меркушкин Самарской области. Все эти губернаторы получили оценку в единицу. Но вот хуже всех обстоят дела у губернатора Рязанской области, потому что, в общем-то, в 2013 году он даже получил пятерку, а сейчас единицу. То есть наибольший спад наблюдается именно у него. Хотя вот, например, тот же Николай Меркушкин в 2013 году во второй половине получил 4 с минусом. Ну уж я не знаю, кто ему поставил 4 с минусом, а в 2012 году Меркушкин и вовсе получил пятерку. Есть у меня большие сомнения по данному поводу. Да, ну и дальше у нас идет большой пласт людей, которые получили двойки. Это Бурятия, Дагестан, Карелия, Республика Саха, Якутия, Удмуртская Республика, Алтайский край, Архангельская область, Белгородская область, Курская область, Липецкая область, Псковская область, Саратовская область, Томская, Алтай, Крым, Мариэл, Мордовия, Северная Осетия, Алания, Хакасия, и Чувашская Республика. Это двойки. Дальше идут тройки. Красноярский край, Хабаровский, Волгоградский, Иваново, Калужская, Кемеровская, Московская области, Мурманская область, Новосибирская, Орловская, Свердловская, Смоленская, город Санкт-Петербург и Ханты-Мансийский автономный округ Югра. Это тройки, так или иначе. Четверки. Республика Башкортостан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Коми, Тыва, Камчатский край, Краснодарский край, Ставропольский край, Амурская область, Архангельская область, Брянская область, Вологодская область, Воронежская область, Иркутская область, Костромская, Куршская, Магаданская, Омская, вот за Омскую мне вообще очень интересно, Оренбургская, Пензенская, Ростовская, Тамбовская, Тверская, Тюменская, Ульяновская, Челябинская, Забайкальский край, город Москва, Севастополь, Еврейский автономный область и Ненецкая автономная область. Это четверки. И пятерки у нас получили глава Республики Татарстан. Очень большие у меня сомнения. Чеченская республика, наш любимый Рамзан Кадыров, как же иначе. Владимирская область. Калининградская область, тоже очень большие сомнения, Кировская область, Ленинградская область, Сахалинская область, Тульская область, Ярославская область, Чукотский автономный округ и Ямал-Ненецкий автономный округ. Это пятерки. Ну, в общем-то, напишите, да, вот здесь я увидел чат, уже Омск прослушал. Омск, я сказал, получил четверку. Губернатор Омска получил четверку. Омск по всем рейтингам находится на последних местах. По дорогам, по жилищно-коммунальной сфере, по, я не знаю, там, ну почему угодно, без обид. Омичи, я очень люблю Омск, но так или иначе, и губернатор получает четверку. Но у меня большие сомнения. Напишите, как вы относитесь к данному рейтингу, услышали ли вы свой город, какую оценку он получил, согласны ли вы с этой оценкой. Будет ли сегодня Мальцев? Будет 21.00, как всегда, будний день, что изменилось-то? Да, вот во Владивостоке по факту подкупа избирателей возбудили уголовное дело. Я так понимаю, что там награда избирателям была за открепительные талоны 500 рублей. Естественно, нужно было голосовать за Единую Россию. Вот странно, правда, происходило это на избирательной комиссии номер 522. Возбудили уголовное дело. По данной статье санкция предусматривает до 4 лет лишения свободы. Мы будем, конечно, следить за событиями и смотреть, как развивается это уголовное дело. Надеемся, что, в общем-то, виновные понесут наказание. Сергей, обещали полную публикацию программы преобразования страны за год до 5.11.17. Во-первых, мы ее разместили ровно за год, как мы и обещали, 5.11.16. Ну, там мы опоздали на час, но я думаю, вы нас простите за это. Мы ее разместили, в общем-то, ознакомьтесь. Я так понимаю, такой, с предъявой такой, да, с намеком, что типа соврали. Ничего не соврали, будьте внимательны. А вот хозяек собак с проспекта Культуры отправили под домашний арест. Собаки напали на девочку, я так понимаю, да? Школьница стала жертвой нападения псов, когда звонила по домофону. У нее рваные раны и ссадины, а также состояние шока, эмоционально подавленные и напуганные. На меня очень часто нападали собаки, хотя я очень сильно люблю собак, но как-то вот так вот, и они меня очень сильно любят, но вот почему-то так складывается ситуация, что время от времени на меня нападают собаки. Один раз даже вот, может быть, кто-то возмутится, там, создаст петицию за то, чтобы меня посадили в тюрьму. Один раз мне даже пришлось застрелить собаку, ну, потому что, в общем-то, собака была бойцовская, и я понял, что я от нее не убегу, и, в общем-то, сложно было ей какое-то противодействие. Но ее спустили именно для того, чтобы, в общем-то, она меня нанесла какие-то травмы, скажем так. Поэтому пришлось, к сожалению, ее убить. И мне, кстати, очень жалко, несмотря на то, что собака, в общем-то, серьезную опасность мне представляла, мне до сих пор, уже несколько лет прошло, мне жалко. Что касается этой ситуации, ну, в общем-то, хозяйку собак, ну, нужно понять, что это за собаки и что значит хозяйка, да, то есть, если это именно собаки, которые она действительно владелица, то это одно, но мы очень часто знаем, когда люди просто, я по Саратову знаю, люди подкармливают каких-то собак, в общем-то, условно называют себя их хозяевами, где-то во дворе они живут, а потом они кого-то кусают и этих людей привлекают, я знаю несколько таких ситуаций. Сергей, куда отправлять новости? Я же сказал, электронная почта от зрения внизу, она есть, gmail-овская, в описании под видео. Обязательно присылайте нам свои новости. Як-52 сегодня совершил жесткую посадку в Самаре, принимая участие в параде памяти. Очень интересная новость. Як-52 уже не первый раз падает в Самаре. Сейчас я об этом скажу. Но, во-первых, для тех, кто не знает, в России всего их на 2015 год, пардон, на 2016 год 339 экземпляров, в общем-то, да, штук самолетов Як-52, и из них исправны менее 100 по состоянию на октябрь 2015 года, то есть сейчас можно сказать, что еще меньше. То есть достаточно, в общем-то, редкий самолет, но не сказать, что очень редкий, но тем не менее, как бы не в таком количестве, как их там каким-то Як-18Т, например, да. Вот упал он в Самарской области, причем вот опять называют это жесткой посадкой, меня всегда это так радует, я так понимаю, что он носом дал в реку, то есть вошел едва ли не вертикально в воду, и, естественно, это никакая не жесткая посадка, это самое настоящее падение, но при этом нет видео, к сожалению, или, к счастью, я уж не знаю, этого инцидента, поэтому только со слов очевидцев можем об этом судить. Я так понимаю, что там два было члена экипажа, пилоты, да, которые, в общем-то, остались живы, к счастью большому, их, в общем-то, спасли находившиеся рядом сотрудники ГИМСа, и они только получили, в общем-то, охлаждение по причине того, что, в общем-то, сами понимаете, холодно нынче. Но вот интересно, что в 2015 году, 25 октября, то есть практически за год, да, то есть, ну, там, за исключением нескольких дней, висит. Подвисает эфир. Но я надеюсь, что он сейчас отвиснет опять. Норм сейчас. Да, это очень плохо, конечно. Мы вот пытаемся, вот у нас здесь, мы сразу купили себе 10 модемов, ни один из которых не работает. Наладим интернет, новое помещение, сами понимаете. Я думаю, что сегодня уже этот вопрос решится. Идет. Все норм. Подвисает. Ну ладно, я продолжу, потому что, в общем-то, я едва ли чем-то могу здесь что-то могу исправить. Да, я сказал, что практически год назад опять тот же самый Як-52, я опять в Самарской области упал, правда, в поле, и, в общем-то, тогда решили, что это из-за ошибки пилота. Посмотрим, каким выводом придут в данном случае эксперты. Что стало в данном случае причиной? Висит, подвисает. Очень-очень плохо. Тут вот пишут, говорят, от постоянного вранья у человека увеличиваются уши, научные открытия. Ну, напишите, где я что вру. Они у меня не увеличиваются, они у меня всю жизнь были такими. Не, я не покрасился, я просто немножко тут с камерой хотел такую потеплее картинку сделать. Вот я теперь рыжий какой-то, да, на камере? Да, слушайте, я рыжий. Но я не рыжий, на самом деле это просто такой цвет он выдал почему-то. Не, я не красился. Так, ну я надеюсь, что все хорошо у нас, по крайней мере. Напишите, нет, висит, да что ж такое? Картавость, я не картавлю. Напишите, все ли нормально. И мы продолжим. Норм, очень хорошо. В Челябинске, маршрутка влетела в электроопору, пострадал 3-летний ребенок. Но вот я не очень понимаю, почему это называют маршруткой. Это автобус пас, да, то есть у нас продолжаются уже вторую неделю, ровно, уже вот сейчас пошла вторая неделя, как бьются автобусы, страдают в этом, как правило, дети. Ну что, ну, не знаю, я вот в автобусах принципиально не езжу, и в Саратове вот мне тоже на вокзал, когда нужно было ехать, чтобы уезжать в Москву, я специально взял такси, потратился, чтобы не ехать на автобусе, хотя без проблем мог на автобусе поехать, но ну его нафиг, потому что сейчас мы каждый день видим эти новости про разбивающиеся автобусы. И вот на Тульской трассе пешеходы переехали 5 автомобилей. Жуткая, конечно, история, но я так понимаю, что 55-летний мужчина вышел, в общем-то, на трассу в неположенном месте, его сбил один автомобиль, после чего было, в общем-то, сильное движение, да, то есть автомобили с большой скоростью двигались, не успели все затормозить, и аж 5 автомобилей, в общем-то, его переехали. Изначально пешеход сбил 20-летний водитель, управляющий автомобилем, значит, девятка это, который двигался в направлении Орла. Жуткая история. У жилого дома на северо-западе Москвы нашли 2 снаряда времен войны. Опять мы это слышим. На прошлой неделе, да, в Москве нашли снаряды какие-то в больнице. Теперь нашли снаряды в Москве у жилого дома. Но я уже говорил, что, в общем-то, под снаряды сейчас можно списывать все, что угодно, и это очень удобно. Я не знаю, я там не был, что именно в этой ситуации произошло, но я уверен, что наверняка будут такие случаи, или даже, может быть, уже были, но мы о них пока не знаем, когда, в общем-то, находили реальные взрывные устройства, которые не времен Второй мировой, мягко говоря, да, и чтобы, в общем-то, не сеять панику среди населения, отчитывались о том, что это всего лишь какие-то снаряды. Эх, войны, что сказать. Взрыв бытового газа в Иваново унес жизни 6 человек. Это вот уже достаточно старая новость. Однако были выходные, и мы о ней не говорили. Конечно, жуткая ситуация. Произошел взрыв в Иваново. Действительно, большой резонанс она получила это сообщение, да, то есть, и вот определенные суммы выплат пострадавшим при взрыве газа в Иваново, около 4 миллионов рублей, будет выплачено из бюджета Ивановской области, пострадавшим от взрыва бытового газа. Там губернатор очень активно, Коньков, в общем-то, взялся за то, чтобы всем там помочь и всех спасти. И, в общем-то, вот дальше идет состояние здоровья пострадавших при взрыве в Иваново улучшается. Это, безусловно, хорошо. Хотя, я так понимаю, там один человек был госпитализирован с 70% ожогов тела. И, в общем-то, на следующий день скончался в больнице. Поэтому изначально была информация о 3 пострадавших. Потом она выросла, в общем-то, до отметки в 5 человек, и вот последние данные это 6 человек, но будем надеяться, что на этом, в общем-то, закончится. И, конечно, страшная история. Пострадавший от взрыва газа в Иваново, пострадавший дом от взрыва в Иваново снесут, а жителей расселят. Но это, в общем-то, очевидно было в данном случае, потому что, конечно, дом пострадал очень сильно. У меня, кстати, есть фотографии, я вам сейчас, безусловно, их покажу. Может быть, кто-то их еще не видел. Вот так выглядит этот дом. Взрыв произошел, я так понимаю, в центральной части. Вот так он выглядит, двухэтажный дом. Но вот в данном случае, конечно, может быть, это немножко кощунственно звучит, но, к счастью, в двухэтажном произошел взрыв, потому что мы знаем, в общем-то, примеры, когда складываются целые подъезды, да, и гибнут десятки, а иногда, может быть, и сотни людей от взрыва газа, потому что, в общем-то, 9 или там даже выше этажные дома. Долго там разбирали завалы. Вот так выглядит дом, пострадавший сверху. Да, ну и власти в Иваново готовы расселить весь квартал рядом с пострадавшим домом. Но у меня сразу возникает вопрос, почему не расселить весь район, почему не расселить все Иваново. Очень странная история. Вот на самом деле мы уже говорили об этом, что происходят взрывы газа. Вот я об этой истории не знал, и когда я первый раз прочитал о том, что какой-то взрыв в Иваново произошел, я думаю, ну о чем сейчас будут говорить? Первое, о чем скажут, что взрыв произошел по вине какого-нибудь пьяного или наркомана, о том, что обязательно всем заплатят деньги и, скорее всего, в двойном или в тройном размере, о том, что всех переселят за счет бюджета в новостройки и, возможно, о том, что переселят даже не пострадавшие, в общем-то, участки дома. Но вот я не знал, что речь идет о двухэтажном доме. В общем-то, там, естественно, нужно переселять весь дом, но тут, как видим, еще и весь квартал хотят переселять. Но это вот уже не первый раз, и мы говорим о том, что очень большие у меня есть сомнения о том, что у нас такие меценаты в правительстве, да, почему вот, например, у нас аварийные дома, которые, например, в Саратове находятся, или во многих домах, почему их не переселяют, хотя там тоже люди живут ежедневно в опасности. Я помню, в прошлом году была ситуация, когда в Саратове обрушился подъезд, но не весь, к счастью, там тоже двухэтажный дом, обрушилось несколько лестниц, да, то есть люди оказались, в общем-то, закрыты в своих квартирах, потому что открываешь дверь, а там, в общем-то, лестницы нету, то есть просто пролеты рухнули, и никто их, я так понимаю, переселять не собирался, да, то есть там уже только когда речь пошла о том, что действительно людям нет возможности выйти из дома, только тогда там кто-то что-то зашевелился, и то речь, по-моему, о ремонте шла. Вот надо погуглить, посмотреть эту ситуацию. Я сейчас уже ее подробно не помню. Тогда я ее освещал, это я точно помню. Вот. А тут вот сразу все засуетились. Поэтому есть большие сомнения. Да, и глава МЧС назвал сроки проверки газового хозяйства в Ивановской области. Теперь, естественно, во всей Ивановской области будут проверять газ. До этого делать не нужно было, очевидно. А вот теперь, после того, как уже все произошло, теперь там будут проверять газ. Потом, наверное, что еще нужно будет проверять? Во всей России теперь у нас будут опять волна, в общем, проверок газа. После того, как уже все произошло. Да, вот пишут о том, что до конца отопительного сезона взрывы будут через день. Это неудивительно. Почему? Потому что, во-первых, до сих пор огромное количество домов, в которых нет отопления. Причем и как в крупных городах, в Иваново, в Саратове, в Костроме, в крупных городах, так и в мелких городах, конечно, тоже есть огромное количество домов, которые просто не отапливаются. И люди отапливаются за счет газа, включают конфорки, включают даже иногда духовки для того, чтобы оттуда шло тепло, чтобы банально просто было хоть немножко тепло. По этой причине происходят пожары, по этой причине происходят взрывы газа. Это во-первых. Во-вторых, огромное количество сетей газовых, которые остались со времен Советского Союза и ни разу не ремонтировались. То есть они находятся в ужасном состоянии, жители, естественно, их ремонтировать не могут по причине того, что нет средств, этим просто никто не занимается. Это второе. И третье, даже там, где есть какое-то отопление, даже там, где есть условия нормальной жизни, у людей нет возможности платить за коммунальные платежи, им отрезают горячую воду, им отрезают отопление, им отрезают иногда там газ, свет и так далее. И, в общем-то, люди, опять же, вынуждены, чем придется, отапливаться, и вот вследствие происходят такие истории, такие ситуации. Пишут о том, что Иваново склоняется в Иванове. Возможно, не буду спорить. Возможно, да. В Екатеринбурге запретили митинг натуралов. Это пишут нам в чате. Я не знаю эту историю. Но так в целом я... Во-первых, не нужно запрещать, конечно, никакие митинги. Это очевидно. Но митинг натуралов... Вот я бы не пошел на митинг натуралов, хотя и натурал. Естественно, не очень понимаю. То есть Но если надо проводить митинги натуралов, то тогда нужно проводить, я не знаю, там митинг людей, которые дышат воздухом, митинг людей, которые пьют воду и так далее. То есть это аксиомы, это нормальные вещи, не нужно проводить митинг нормальных. Вот мне кажется, просто нет в этом смысла. Пишут, не склоняется Иванова. Ну вот у нас лингвистические такие дискуссии начались. Вот 5 человек пострадали в результате взрыва на Омской птицефабрике. Тоже интересная история. Интересна она тем, что я говорил на прошлой неделе, что будут продолжаться пожары, чрезвычайные происшествия на предприятиях. В первую очередь началось это с казанского НПЗ, с татарстанского. Ну, в Татарстане произошло. НПЗ загорелось, потом горели склады какие-то, 2500 квадратных метров, огромная территория горела. Теперь вот произошел взрыв на Омской птицефабрике. Я покажу, там очень серьезный, кстати, взрыв произошел, я так понимаю, пострадали люди. Пять человек пострадали в результате взрыва, да. Вот как видим, что последствия взрыва и пожара, они виднелись в городе. Даже в достаточно большом расстоянии. Да, ну и вот я... Так, сейчас, одну секунду. Я вот не показал вам картинку, вот сейчас я нашел. Это упавший самолет, о котором мы говорили, Як-52 в Самарской области. Ну, вернее, то, что от него осталось. Он сам утонул. Это возвращаясь к предыдущим новостям. Птицы взорвались, но смех смехом, 5 человек пострадали. Следственный комитет назвал причину смерти школьника на соревнованиях по баскетболу. Опять мы видим, в школах гибнут дети в этом году. Это уже не первый, не второй, не третий, не десятый, наверное, случай. Только то, что доходит до средств массовой информации в Омской области, это произошло. Умер от врожденной аномалии развития сердца. Причем я так почитал комментарии, в общем-то, родителей. Они говорят, что никогда их ребенок не жаловался на какие-то боли в сердце. Ну, я думаю, что, конечно, действительно, есть большой процент людей, которые просто не знают о тех или иных врожденных болезнях или приобретенных со временем болезнях, и они неожиданно резко проявляются, но все-таки этот процент достаточно маленький, нужно выяснять, что произошло вот конкретно в данном случае. Конечно, это всем очень просто, это самый простой вариант, врожденная аномалия и все, но надо, конечно, разбираться, выяснять. В Перми подросток погиб, упав с 16 этажа. Но вот мы, конечно, не шутки ради, но тем не менее человек погиб, подросток тем более. Но мы говорили о том, что была волна, когда подростки и взрослые люди падали с каких-то невероятных вершин, там с 25 этажа, да, с 11 этажа, и оставались живых, там иногда даже какими-то травмами незначительными отделывались. И потом вот эта волна закончилась, начали дети падать с окон, с балконов и разбиваться насмерть. Мы сказали о том, что, в общем-то, наверное, вот эта фартовая линия, да, она закончилась. Вот фарт закончился, и вот сейчас опять погиб подросток, упав с 16 этажа. То есть ему не повезло, как его сверстникам там 2 недели назад. В Петербурге предъявят обвинение праворадикальному активисту. Ну, праворадикальный активист. Что бы он мог делать? Ну, наверное, он на кого-то нападал, кого-то избивал, там, я не знаю, что-то сжег. Нет, он ни на кого не нападал. Он в очередной раз оставил какой-то, в общем-то, очень опасный экстремистский комментарий, вследствие чего на него был возбуждена часть первая, статья 282 Уголовного кодекса. Ну, в общем-то, наша любимая 282 статья. 45 лет мужчине, то есть на этот раз это не 20-летний молодой человек, как это чаще всего бывает, но тем не менее. Вот мне очень нравится комментарий Следственного комитета. В ходе проведения обыска у подозреваемого были изъяты предметы преступления, подтверждается его причастность к совершению. Они уже все решили, он уже причастен, предметы преступления изъяты, в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Ну, странно, что его не засадили еще в СИЗО, в принципе, чаще всего так и бывает, это же очень опасный, жуткий, в общем-то, экстремист и террорист, который грозит конституционному строю России, а его вот почему-то под подпиской оставили. Да, ну и вот у нас начали реставрировать Саратовский вокзал. Вот стоило нам уехать, вот как-то у нас так получается, без нас ничего не происходит в Саратове. Вернее, наоборот, все происходит без нас. То есть мы в прошлый раз уехали, у нас ни с того ни с сего совершенно непонятно зачем начали делать улицу Волжскую, причем просто за один день решили, будем делать улицу Волжскую пешеходной. Но мы об этом говорили уже 1000 раз. В этот раз мы уехали и вот прям буквально на следующий же день начали реставрировать Саратовский вокзал. Казалось бы, очень хорошо, надо порадоваться, Саратовский вокзал не очень хорошо выглядит, но я вот вам хочу показать, как выглядел Саратовский вокзал в 20 веке и в 19 веке. Выглядел вот он таким образом. Да, может быть, конечно, привокзальная площадь выглядит не очень ухоженно, да, то есть такая грунтовая дорога, хотя сейчас она не лучше выглядит на самом деле, но сам вокзал выглядит достаточно монументально, да, то есть это настоящий такой замок-дворец. Вот еще такая фотография, более свежая. Ну, то есть мы видим, что достаточно красивый, интересный вокзал, чем-то московские вокзалы, в принципе, напоминают. А вот как сейчас выглядит Саратовский вокзал. Причем, если кто-то думает, что вот его там покрыли какими-то стеклянными сайдингами, и это красиво, это нисколько не красиво, его превратили просто в какую-то коробку, бесформенную, безжизненную, покрыли вот этими стеклянными, причем непрозрачными, вообще не понимаю, зачем они нужны, стеклянными вот этими вот плитами, да. Ну, насколько это хорошая реставрация произошла. Кстати, по-моему, еще в советское время его так отреставрировали, если я не путаю. Но вот сейчас его в очередной раз решили реставрировать. Мне уже страшно, даже заранее страшно, во что его превратят на этот раз. Да, сегодня у нас звучало много новостей, большинство, вернее, новостей из тех, которые присылаете нам вы, наши зрители. Поэтому большое спасибо тем, кто присылает нам новости. Оставь новостей дяде Славе. Да, новостей сегодня уйма. Понедельник вообще очень такой насыщенный день в плане новостей, поэтому не беспокойтесь, новостей хватит всем. Присылайте нам новости со своих регионов, обязательно присылайте нам видео со своих регионов, может быть, какие-то прямые включения, может быть, у вас есть какой-то интересный случай, который вы хотели бы рассказать. Скидывайте нам обязательно, я вас, в общем-то, выпущу в эфир. По четвергам у нас будут прямые включения с гостями, это может быть и вы, мы с вами пообщаемся, подискутируем, если интересно, поэтому оставляйте свои заявки. Сделать это можно на электронную почту, которую я уже объявлял, она есть в описании под видео, или же ВКонтакте в одном из разделов нашей группы. Вы херню рассказываете про местные чрезвычайные происшествия скукота. Но вот вам скукота, люди живут в этих условиях. В общем-то, эти автобусы, которые бьются, они бьются везде, и в Саратове, и у вас в городе, вот где бы вы ни жили, у вас, я уверен, бьются автобусы, люди умирают от пожаров, поэтому может быть, это и скукота, но это те новости, которые мы их не придумываем. Если мы их придумывали, если бы это была такая художественная программа, да, что вот я сижу и придумываю новости, можно было бы сказать, ну, наверное, ты плохо придумываешь новости. А так, я их, к сожалению, не придумываю, они происходят у нас. Давайте на вопросы на ваши поотвечаем. Задавайте свои вопросы, у кого они есть. Да, классический вопрос. Вопрос. Просмотры упали на 30-40 тысяч, это неправда. Подписчики уходят каждый день. Что скажем? Скажем, что это совершенно ожидаемо. Ничего совершенно страшного и какого-то вот сверхъестественного в этом нет. Естественно, прошли выборы, был большой приток людей, которым была интересна вот эта движуха выборная, выборы закончились, остались только те люди, такие самые уверенные. Причем, если мы посмотрим, какое было количество просмотров до праймериз, до выборов, да, то есть это там февраль, например, 2016 года, ну или раньше, то мы увидим, что показатели были примерно такие же. Я это причем вижу в динамике, в статистике. Те, кто говорят, что у нас там выборы не дали совершенно ничего в плане подписчиков, но до начала выборов, до того, как мы объявили праймериз, было 87 тысяч подписчиков. Сейчас их 110, если я не ошибаюсь, или 111, да, тысяч. То есть мы видим большой прирост, больше 20 тысяч подписчиков. То, что там кто-то отписывается, несколько выпусков назад я показывал статистику, кто и сколько подписчиков. Кто и сколько подписчиков уходит, сколько приходит, ничего страшного не происходит. Каждый день кто-то подписывается, кто-то отписывается, происходит такая, в общем-то, изменение, да, то есть очищение, скажем так, нашего канала. Ничего страшного в этом нет. Сергей, хорошо, митинг у вас прошел в Саратове, молодцы. Спасибо. Если это не ирония, то спасибо. Сергей, будут ли у вас материалы, разоблачающие Путина? Материал, вот все то, что я здесь перечислял, и сегодня, и вчера, и позавчера, это материалы, разоблачающие Путина. Если кто-то это не понимает, ну, в общем-то, ну, кто не понял, тот поймет, да, процитируем классиков. Это действительно материалы, разоблачающие Путина. Вот знаете, там кто-то считает, что нужно выкладывать какие-то там сообщения о его там дачах, квартирах, самолетах, вертолетах. Но лично мне, наверное, не интересно. Вот мне не интересно, какие вертолеты и самолеты у Путина. Мне, в общем-то, наплевать на это. У меня нет ни вертолета, ни самолета. Мне, наверное, интереснее, что происходит в нашей стране. Мне интересно, почему в Иваново взрываются дома, почему люди бьются на автобусах. И вы будете смеяться, но в этом виноват Путин. И это действительно так. Почему до Марса не долетим? Вы понимаете, разговор о Марсе и о том, долетим мы или не долетим, но мы не долетим, это разговор, это как разговор о Боге. Вот я вам скажу, что Бога нет, а вы мне скажете, что Бог есть. Я вам скажу, покажите мне Бога. Но это, я понимаю, это может быть немножко из другой оперы. То есть вы, я вам говорю, что мы не долетим до Марса, вы мне скажете, что мы долетим до Марса. Я вам скажу, покажите, покажите мне человека на Марсе. Его там пока нет, поэтому пока это всего лишь предположение. У меня есть свое предположение. Оно на определенных вещах достаточно как бы для меня серьезных базируется. У вас есть свои предположения. Причем все, в общем-то, сейчас начнут писать о том, что рано или поздно все равно мы к этому придем, изобретем какие-то космолеты. Я вообще нисколько не сомневаюсь. Даже вот, может быть, сейчас у нас есть технологии, которые позволяют нам долететь до Марса. Но дело не в технологиях. Даже если у нас будет, я не знаю, телепорт, вот здесь стоит такая дыра телепортическая, и вот там будет Марс, все равно мы туда не попадем. Это мое мнение, и если у вас есть, в общем-то, доказательства того, что люди есть на Марсе, покажите мне их. Руки прочь от Марса. Что насчет соцопросов будем ли делать? Я вот делаю в Башкирии и могу, если надо, скинуть результаты очень хорошо, сбрасывать очень хорошо, очень интересно будет посмотреть. Так роботы уже были много раз, так я не про роботов говорю, я говорю про людей. Если вы не робот, если вы мне пишете, не будучи роботом. Так, ну что, у нас разговоры о СССР переросли в разговоры о Марсе. Давайте, может быть, как-то более о чем-то приземленном, земном. Проводить тематические эфиры по разным темам. Это интересный вопрос, я думал об этом. У нас уже определился такой определенный график. В четверг у нас будут прямые линии с какими-то гостями. В среду у нас будут ответы на вопросы. Я в прошлую среду полтора часа был эфир, я полчаса отвечал на вопросы. В общем-то, поэтому будем какие-то еще нововведения на разные дни, разные тематики. Вполне возможно. Программа, она развивается. Это мы запустились, нам всего неделя, поэтому кто-то там пишет о том, что вот это все неправильно, это все не так. Давайте делать так, давайте делать правильно. Сережа, тебе нравится быть диктором? Мне вообще не нравится быть диктором, я отвратительный. Вы вообще говор мой слышали, какой я диктор? Тебе нравится быть диктором, эти новости мы и без тебя знаем, людям не это нужно. Напишите, что нужно людям, очень интересно. То есть вы-то знаете, что нужно людям, а мы не знаем. Но мне тогда очень интересно послушать, что нужно людям. Куда скидывать результаты соцопросов? Я же говорю, есть электронная почта моя, вот этой программы, периферийное зрение, внизу в описании она есть. Там прям написано электронная почта периферийного зрения, программа периферийное зрение. Отправляйтесь туда. Сергей, вы как президент, какой процент на космос бы выделили? И, во-первых, я не президент, никогда президентом не буду, ни при каких условиях. Это, во-первых. Во-вторых, конечно, изучение космоса – это очень серьезно. Вот я вчера, ну, как-то так вышло, да, в 3 часа ночи, вот здесь спрашивают, там, чем я занимаюсь помимо эфиров. Вот я в 3 часа ночи читал большую статью про проект Voyager, да, Voyager 1, 2 и так далее. Поэтому, конечно, это очень интересно, когда сидишь и задумываешься о том, что есть люди, которые, то есть они внесли свое имя, в общем-то, не только в историю там страны какой-то США, там Советского Союза или как-то иначе, а вообще в историю человечества. То есть люди проектируют какой-то космический корабль, там, я не знаю, зонд, который сейчас является самым далеким объектом от Земли, вообще находящимся в космосе, и он перешел в межзвездное пространство, и ты понимаешь эти масштабы, и понимаешь вообще, что двигает этими людьми. Не деньги, денег здесь никаких нет. Это та отрасль, которая вообще денег не приносит, поэтому это, конечно, очень круто. Это вот это действительно люди посвящают себя человечеству в глобальном смысле изучения космоса, безусловно, важно. Если вы думаете, что у меня там какое-то мнение по Марсу есть, и это значит, что вообще нужно забить на космос, конечно, нет. Сергей, ты 365 дней будешь перечислять, где и что упало, сгорело и так далее, а потом произойдет революция, не уверена. Ну, не, будьте не уверены. Вы думаете, я буду вас в чем-то убеждать? А нафига? Вот у меня такой вопрос. Ну, вы можете постоять и посмотреть за шторкой. Я вас никуда не тяну. Без проблем. Вы в этом не уверены. Вы видите какие-то 0,3% и считаете, что этого достаточно, чтобы сформировать какое-то свое мнение. Нет, оно в принципе достаточно. У вас есть свое мнение без проблем. Вот на основании этих 0,3% я вижу чуть больше, чем вы, поэтому, в общем-то, у меня мнение противоположное от вашего. Я считаю свое мнение более, в данном случае, компетентным, потому что вижу больше. Про бюджет, будет ли бюджет, но бюджет так или иначе будет, а как иначе? Или вы думаете, что это, что мы придем в СССР и у нас будет коммунизм? Нет. Почему вы с Мальцевым не подключите выделенку? А о чем речь? В смысле, что именно вы называете выделенкой? Вот он вопрос на вопрос ответил. Со Аскольдом хотел бы пообщаться? Я не хотел бы, в смысле, не то, что не хотел бы, я не собираюсь писать Аскольду и говорить, ну давай, ну пожалуйста, ну позови меня в эфир, нет. Если у него остались какие-то вопросы, ну я с удовольствием посмеюсь над этими вопросами вместе с вами, поэтому как бы вот так. Я читал ваш проект, и я по некоторым пунктам не согласен. Это же очень хорошо. А как? Вы как думали, что мы... Сейчас, секундочку. Сейчас отвечу. Вы думали, что мы вывесим проект, и все будут с ним согласны? Ну, наверное, нет. С некоторыми пунктами вы не согласны. Никаких вопросов. Давайте как-то вносить изменения. Смотря с какими пунктами вы не согласны. Хотя, в принципе, там все достаточно приземленно и объективно. Кому-то это кажется неприземленным и необъективным, но у вас свое мнение. Сергей, договорились ли вы об эфире с Владом Жуковским? Сейчас ведем переговоры. В общем-то, мы вышли на связь. Начнем с этого. Мы вышли на связь. Где посмотреть проект? В группе ВКонтакте есть проект. Сегодня мы вывесим еще ссылку на наш сайт. Пока не договорились, но в смысле он написал, что он не против, но я не могу вам пока сказать, потому что сам не знаю, какого числа и во сколько и где будут эти дебаты. Андреем Девятовым, не знаю, кто такой Андрей Девятов, Извините. Я много кого, кстати, не знаю из популярных людей. Это не значит, что он там как-то недостоин моего внимания, нет. Расскажите, кто такой Андрей Девятов, может быть, с ним эфир будет. Нужно ли присылать свои варианты программы? Давайте доработки какие-то. Не нужно присылать в целом новую программу. Мы вот такую рыбу сформировали, серьезную такую уже рыбу. Вот осталось ее, может быть, немножко такую чешую собрать, да, какие-то мелкие вещи. Как донести свое письмо, если он не читает свою почту до Вячеслава? Вячеслав читает свою почту. Какое вероисповедание у Мальцева? Но если вы смотрите хотя бы больше двух программ, я думаю, вы знаете ответ на этот вопрос. Эфир с Невзоровым с удовольствием. А если твоего друга увлечат в коррупции, и ты сможешь повлиять на ход процесса, ты повлияешь. Вопрос. Смотря какого друга, смотря в какой коррупции, если мой друг там даст какую-то, я не знаю, шоколадку врачу, конечно, я буду всячески упираться, чтобы этого человека не отправили в тюрьму. Если он там будет катать собачек Шувалова на самолете, вернее, своих собачек, как Шувалов на самолете, то, конечно, я не буду. Хотя я говорю, смотря каких друзей. И смотря какие именно ситуации. То есть ситуации-то разные бывают. Но я так сейчас очень малое количество людей по пальцам одной руки могу пересчитать, за которых я стал бы вступаться. И то, опять же, смотря в каких ситуациях. Слишком простым языком проект написан. А проект как называется? Народный проект. Народу-то нужно простым языком объяснять. Вот эти вот талмуды, которые там пишут, серьезные экономисты, ну, не знаю... Наверное, экономисты пишут для экономистов, народ пишет для народа. Что ты можешь сказать по поводу убийства имама в Ставрополе, начиная с 13 года? К сожалению, ничего. Для этого есть вы, человек, который об этом что-то знает, присылайте нам, а я озвучу. Когда заработает сайт? Надеюсь, что сегодня. Ну, вернее, он, я так понимаю, уже заработал. Сегодня мы его озвучим. Так, давайте еще 5 минуток поотвечаем. Пишет, что я уставший. Я не уставший, просто менее, может быть, какой-то взрывной и эмоциональный, чем в субботу. Не очень выспался, не знаю. Ну как, не очень, вообще не спал практически. Ваше представительство есть только в ВК, вы есть в Фейсбуке для тех, кто не любит ВК. Ну, я не люблю Фейсбук, так что мы квиты. Вы понимаете, в чем дело? Вот когда нам пишут, а почему бы вам там не завести страницу, где бы то ни было, в том числе на Фейсбуке, я всегда привожу историю с нашей страницей ВКонтакте. Вот наша группа ВКонтакте, которая сейчас насчитывает 30 тысяч подписчиков, она вообще не принадлежит нам. Вот парадокс. Ее создали наши зрители, создали очень давно, несколько лет назад, развивали очень долгое время. И мы там впервые админские права получили только вот там во время выборов. Вот люди, которые нас смотрят, которые администраторы, они не дадут мне соврать. Вот. И сейчас, да, там уже достаточно большое количество людей, которые имеют администраторские права, которые там свой какой-то контент размещают и так далее. Но до недавнего времени это вообще была инициатива наших соратников. Поэтому создайте нам страницу в Фейсбуке, мы посмотрим, если она проживет долгое время, ну, там несколько месяцев хотя бы, вы будете ей активно заниматься, люди в ней будут какую-то активность проявлять, с удовольствием мы ее озвучим. И вот, пожалуйста, наша страница в Фейсбуке. Увлекаюсь ли я автомобилями? Вообще не увлекаюсь автомобилями. Нет у меня какой-то тяги к машинам. У меня прав-то даже нет автомобильных. Хотя я машину вожу, я мотоцикл водил несколько лет. Мотоцикл у меня был, сейчас даже до сих пор есть. Машин не было, но водить машину я могу. Передайте привет Иркутску. Привет, Иркутск. Тесак вам привет передавал. Не знаю, не видел. Если передавал, то привет ответный. Был ли я за границей, но если вы внимательно смотрите плохие новости или периферийное зрение, то вы знаете ответ на этот вопрос. Неоднократно я об этом говорил. Так, пару минут у нас осталось. Кирилл Обухов, привет. Просит передать, передаю. Как насчет действий, а не слов? Ну, во-первых, слова порождают действия, и без этого вообще никак. А во-вторых, каких действий напишите, что вы предлагаете? У нас есть вполне четкое понимание, какие действия нужны, и мы их делаем, и будем продолжать делать. Тебя я прям сразу забаню. Ну, да, так. Предупредительный выстрел. Первый человек, который... Второй, да, которого я сегодня забанил, а то пишут, что я тут баню какими-то невероятными количествами. Как дела у жены? Что перестал? У меня нет жены. Как дела у жены? В какой группе опубликована программа, почему-то не найду. Но давайте мы сегодня выложим ссылку на сайт, там ее будет проще найти. Расскажи про Эдуарда, как он, чем занимается. Я не живу с Эдуардом. Я вам скажу честно, я Эдика, вот интересная, да, такая. Экскурс такой интересный. Эдика я первый раз увидел во время нашего первого эфира, который я посетил, тогда еще даже не задумывавшись о том, что я когда-нибудь буду вести подготовку. Вот интересно, вот вы хотите романтических историй. Вот вы наверняка там кто-то помните первый эфир, который я начал вести с Валерой, там какие-то у меня маленькие реплики были, потом все больше, 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 потом Валера ушел, начал вести я, потом я начал так иначе появляться в кадре, потом выборы, вы меня узнали более подробно, теперь вот своя программа и так далее. А вот был эфир, про который вы никто не знаете. Это был еще на старой студии, где был шкаф сзади не такой большой, а такой узкий шкаф, все вы его помните. И я вот пришел, Ильнур Байрамов меня туда пригласил. В общем-то, я был за кадром, естественно, ни одного слова не сказал, слушал, и романтическая история заключается в том, что я тогда не слышал, не спал практически, наверное, суток. Но двое точно, и вот шли третий, и очень я себя плохо чувствовал, и я прям засыпал, сидя, стоя, и на самом деле был там, как бы, сложность была в том, чтобы не упасть. Вот Вячеслав Мальцев пришел на этих словах. Мы еще пока в эфире, Вячеслав.
Хорошо.
Рассказываю, как я был у вас на первом эфире. А вы помните, как я был у вас на первом эфире? Наверное, не помните.
Нет.
Вот. А я сдерживался, чтобы не уснуть, не упасть и не уснуть. Вот такая.
Серьезно?
Да,
Так
причем
скучно было?
не скучно. Я очень долго не спал. Причем вы что-то рассказывали, я прям помню, вы что-то очень эмоционально рассказывали, поворачивались на меня, смотрели на мою реакцию, я так просыпался и так, да, очень интересно, очень интересно. А на самом деле я так уже практически спал. Такие вот интересные истории. Ну, давайте какой-нибудь последний вопрос и заканчиваем. Слышал ли я про арест Ивановского оппозиционного ТВ-канала Кустова. Не слышал. Пришлите ссылку, очень интересно. Сергей, если из сторонников хоть сколько-нибудь значимые люди, способные вытащить страну из пропасти, можно без фамилии. Да, в общем-то, и с фамилиями те, кто нас давно смотрят, знают, что нас поддерживают и многие известные люди, так или иначе. Может быть, они там не лезут к нам обниматься и целоваться, и присматриваются. Это нормальная позиция, в общем-то, адекватных людей. К нам нас приглашал на эфир Алексей Навальный, и многие помнят этот эфир. Очень хороший, кстати, эфир, очень таким ярким вышел, да. И, в общем-то, насколько я понимаю, он очень как бы положительно к нам относится. Может быть, там не наш фанат, да, но тем не менее, у нас сотрудничество определенное есть. И не только как бы не одним Навальным ограничен список. Конечно, есть люди и известные, в смысле медийно-популярные, и менее медийно-популярные, которые являются профессионалами своего дела и которые будут очень полезны после 5.11. Последний вопрос. Киев, когда приедете? Вот точно не знаю. Вообще за рубеж нам уже намекали, что лучше не выезжать, потому что можно не вернуться. Есть ли вопросы, где мнение твое с Вячеславом расходится? Если да, то какие? Огромное количество таких вопросов. Ну, не огромное, может быть, но много таких вопросов. И у нас были такие даже серьезные споры. Ну, я не знаю, насколько это корректно, но я думаю, для многих людей не секрет, по крайней мере, когда был такой разговор, что, возможно, у нас будет в эфире Гиркин, небезызвестный вам Стрелков, я сказал, что я этот эфир вести не буду. Ну, на этой, не знаю, это позитивная или не очень новость. Нельзя без сна долго. Да я как-то всю жизнь особо не сплю, поэтому... Не, я сплю долго иногда, а иногда вообще не сплю, поэтому... Где Навальный? Может быть, кстати, мы встретимся с Алексеем? Не знаю, надо как-то попробовать. Почему нет? Может быть, второй эфир проведем, если он будет не против. Я думаю, вам было бы интересно. В общем, так или иначе, дорогие друзья, большое спасибо. 7 ноября у нас сегодня 2016 года, уже меньше года до новой исторической эпохи. Спасибо, что вы нас смотрите. Прошу прощения, если я сегодня был утомителен, такой меланхоличный. Но, в общем-то, может быть, я в равновесие в такое привел после субботних криков и махания руками. Спасибо вам, что вы нас смотрите до 21 часа. До свидания.